Слава Господу, святые, я рад вас приветствовать драгоценным именем Иисуса Христа. Слава Богу, мы живем в одной из самых таких нестабильных времен, когда мы видим, что происходит в мире, что происходит везде кругом. Но в то же время это одно из славных времен. Почему? Потому что это конец истории, конец цивилизации. Но прежде чем все это наступит, Господь обещал забрать нас в восхищение, потому что, помните, Иисус сказал: верующий в меня не судится, а неверующий уже осужден. Поэтому я считаю, что христианин, он не пойдет на суд, он не будет во время великой скорби, церковь уйдет прежде, чем наступит великая скорбь. Вот, и мы сегодня немного поговорим о печатях, о звере, об этих вещах, в общем, что происходит во всем мире. И помните, всегда это в Библии говорится об этом. И Божий пророк говорил, что в реальности существуют только две силы и два царства. И есть царство Божье и сила Божья, и есть царство дьявола и сатанинская сила. И между ними происходит борьба. Очень часто люди, они затягиваются политикой, кто-то еще чем-то, голосуйте за того или за этого. Но вы знаете, на самом деле за каждым движением стоит какой-то дух, вдохновение. И если это движение, или это партия, или кто бы это ни был, если оно не соответствует Библии и Слову Божьему, то я скажу вам, кто стоит за этой партией, кто стоит за этим движением. Неважно, что это церковь, кто бы это, как бы себя люди ни называли. Мы видим сегодня даже среди протестантов, среди деноминационных церквей есть много служителей, которые в кавычках служители, которые погрязли в деньгах, погрязли. Потому что всегда служение, оно несет большую популярность, известность. И, конечно, там, где популярность и известность, там появляются деньги, там появляются искушения. И мы знаем, что не все люди, которые называют себя служителями, они действительно служители, потому что многие из них грязнут, вернее, погружаются в славу человеческую, в деньги и прочие грехи, и потом обличающие видео, обличающие всякие статьи, говорящие, что будьте осторожны с этим служителем. Тот же Санды, если вы помните, был такой в Киеве, он, наверное, и сейчас есть. Этот человек в своей стране обвинялся властями в экономических махинациях. Он был вроде там директор банка или владелец банка. Ну и он переехал в Украину и основал свою церковь. И я, насколько знаю, вот Нелли, которая нас подключалась, помните, она говорила, что для вступления в ту общину, то нужно то ли $1500 платить, то ли сколько. Но там платно все. Вот. Поэтому ты должен платить деньги, чтобы в этих вещах участвовать, в этом всем. И мы знаем, что по Писанию фактически это неправильно. Вы нигде не найдете, чтобы Павел ходил и говорил: платите мне шекелями, и я буду вам проповедовать. Нигде этого не было. Павел проповедовал всегда, можно сказать, безвозмездно, заработал своими руками, жил за свои деньги и не обременял церковь. Вы найдете это в Писании, в послании. Я верю, что настоящий служитель Божий, он будет прежде всего беспокоиться о духовной части людей, не сколько о финансах. Да, финансы есть, в Писании есть десятины, есть приношения, и это вы даете. И некоторые люди говорят: о, я не хочу давать, потому что вот такой-то, такой-то там был. Послушай, твоя задача — исполнять Слово Божие. А если человек лжец или лицемер, Бог покажет со временем тебе. Ты просто молись и говори: Господь, правильно ли я делаю, что даю вот тому человеку десятину? Или даю вот в такую церковь десятину? Может быть, мне не стоит туда давать. Куда ты, Господь, хочешь, чтобы я давал? Это слово, твое обетование. И оно есть в Писании, друзья. что мы должны давать десятину и приношения, но мы должны не просто их давать, лишь бы давать, а мы должны знать, куда мы даем, кому мы даем. Понимаете? Конечно, учения такого я не придерживаюсь, как многие деноминации, которые учат, что вы должны сеять в служителя деньги. Это неправда, друзья. Не нужно сеять в служителя деньги. За служителя нужно прежде всего молиться, чтобы Бог его сохранил. Самая лучшая всего помощь, которую люди могут оказать мне как проповеднику, это прежде всего молиться за меня. Ну, я уже начал тут потихоньку, знаете, есть такая поговорка: проповедника тяжело загнать за кафедру, но если загнали за кафедру, потом его тяжело оттуда выгнать. Вот, есть проповедники, я вот Виндаля слушал, я сегодня именно вдохновлен этой проповедью. 2 часа 40 минут я сидел, слушал проповедь. Ну, он говорил с переводчиком, но я понимал, и без переводчика, и такая замечательная. Я действительно был очень удивлен. Я много слышал о Виндале, у меня было определенное мнение, но когда я все-таки, мне брат с Донецка прислал, говорит, послушай эти проповеди, 3 видеозаписи, я скачал их, и я прослушал всего лишь одну, это настолько глубоко вдохновило меня, и это действительно правда то, что он говорит, и слава Богу за таких служителей, как брат Виндаль. Вот, и сегодня я именно вдохновленный этим хочу говорить, и это не отнюдь не как бы не то, что отдельно какая-то от той темы, которую мы развиваем. Мы говорим про периоды, про печати сейчас. И мы коснемся этого, мы покажем это. В прошлый раз мы изучали Ефесский церковь период, и мы видели первого всадника, это был Антихрист, который начал скакать. И дальше мы будем это все изучать. Давайте с вами склоним голову прежде всего и попросим автора, потому что без него мы никто и ничто. Знаете, недавно в Фейсбуке я переписываюсь, а эти протесты в Америке, и есть у них такой клич или поговорка Black Life Matter. Matter, как правильно так говорится. То есть жизнь, черная жизнь значима или имеет значение. Я им просто написал, вы мне говорите, что черная жизнь имеет значение. Я говорю, жизнь, подобная Христу, имеет значение. Мы все, говорю, рабы. Мы все рабы смерти и греха. Но Христос дал мне настоящую свободу. Я прям так и написал им. Ну, не знаю, может быть, кого-нибудь коснется это. Потому что поймите, что без Христа мы раб, мы просто никто и ничто. И не важно, сколько у нас денег, какие мы популярны, как мы хорошо едим, одеваемся, или плохо едим, плохо одеваемся. Не важно, друзья. Важно, чтобы Христос был в сердце нашем, в жизни нашей. Если его там нету, то все ваши протесты, все, что вы делаете, это просто ничего не значит. Потому что смерть, она все равно свое возьмет. Но когда приходит Христос, тогда приходит жизнь. Тогда приходит воскресение. Тогда жизнь полна смысла. А без Христа это просто тьма. Ну, давайте просто будем молиться. Благодатный Отец, мы так счастливы, Боже, что мы живем в это славное время. Время открытия печати. Время откровения 7 громов. Мы благодарны Тебе за все, Господь Иисус. Ты достоин славы. Благослови нас, Отец. Мы так благодарны, что Ты дал нам зрение видеть этот час. Видишь, что происходит, Боже. Я сейчас прошу, когда мы приходим к Слову Твоему, помажь нас, благослови, даю все в Твои руки. Мы любим Тебя, Господь, ибо без Тебя мы ничто и никто. Прости наши грехи, прости мои грехи, прости все, что я делал вопреки Слову. Во имя Иисуса Христа я молю. Слава Тебе и хвала во веки. Аминь. Итак, друзья, давайте с вами откроем 2 главу книги Даниила. 31 стих, 2 глава, 31 стих, это Навуходоносор. Вы помните эту историю, он видит сон, он видит этого истукана, он нуждается в истолковании. И там находится муж, полный Святого Духа, это был Даниил. И потому что мы знаем, что Святой Дух, он раскрывает тайны Божьи. И ему, Даниилу, была раскрыта эта тайна. И смотрите, он объясняет 31 стих. Вторая глава книги Даниила, 31 стих. «Тебе, царь, было такое видение. Вот такой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем Значениевым. Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в руки твои и поставил тебя владыку над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будут раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины, горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. В нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный возвинет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, а оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень оторван был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Я хочу прочитать, друзья, что об этом говорит Божий пророк. Послушайте, это пергамский церковь период. Вот что говорит Божий пророк. Здесь откровение точного повествования о будущем раскрывает через пророчество грядущая история от времен Даниила до того времени, как придет Иисус и будет царствовать как сын Давида. Это известно как времена язычников. Это включало в себя четыре исторических отрезка, которые известны правлением определенной империи в каждом отрезке: Вавилонская, Медо-Персия, Греческая, Римская. Величайшей и абсолютно монархической была Вавилонская, которая была показана как золотая голова. Так вот, друзья, я немного отвлекусь от и хочу кое-что, чтобы вы обратили внимание. Мы все еще в печатях, помните, мы все еще в периодах церкви. Итак, смотрите, первая эта голова, это было Вавилонское царство. И я хочу обратить внимание, этот Вавилонский дух, или потому что за каждым царством стоит какой-то определенный дух, вдохновение и так далее. Помните, это опять же из книги Даниила вы найдете, что какие-то определенные силы стояли за какими-то царствами, царями, и они боролись между собой и так далее. Это духовные вещи, мы должны понимать. И мы видим, что за Вавилоном стоит определенный дух. И этот дух мы можем с вами проследить через все Писание, почти через всю Библию. И он начинается именно в книге Бытие. Давайте с вами просто откроем книгу Бытие, 11 глава. И смотрите, это послепотопное время. Не допотопное, но послепотопное. Когда уже фактически потоп прошел. 11 глава книги Бытия, 1 стих. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они пришли в землю Синар, нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строились нечеловечески. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот они, что они начали делать, и не пристанут они, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Я хочу обратить внимание, что Господь сошел, увидел их, что они как бы все захвачены, все они, все люди по лицу всей земли, тогда, которые были после потопа, когда люди стали размножаться снова, все они были объединены одной целью, все они хотели построить один город, у них у всех был один язык, одни деньги, одна экономика и так далее, так далее. Они все были объединены вокруг одного какого-то плана. У них был определенный план построить огромную башню высотою до небес. И это дух Вавилона. Объединить всех вокруг какого-то одного определенного дела. Сделать всех одно. Вы видите? Дальше, если вы обратите внимание, уже позже намного, это происходит во времена Даниила, это снова третья глава книги Даниила, да. Мы видим здесь снова, друзья, Вавилон, снова восстал Вавилон, тогда мы видим, что городу имя в 11 главе Бытие, 9 стих, «Посему дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». То есть они разошлись, и как бы город утерял значение. Но здесь снова книга Даниила, спустя столько-то лет, может быть, сколько-то там тысяч лет прошло, или я не знаю, сотен лет прошло, снова поднимается Вавилон, и я хочу обратить ваше внимание вот на что. И мы видим это писание. Царь Навуходоносор, 3 глава, сделал истукан золотой, вышиной 60 локтей, шириной 6 локтей, поставил он на поле Деири в области Вавилонской и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, ну и так далее, так далее, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. И собрали сатрапы, наместники, военачальники, ну и так далее, так далее. 4 стих. Тогда глашатай громко воскликнул: объявляем вам народы, племена и языки. То есть это не конкретно к одному народу, но ко всем народам, ко всем племенам и всем языкам. И что же было объявлено? В то время, как вы слышите звук трубы, свирели, цитры, ну и так далее, так далее, «Подите и поклонитесь золотому истукану, который построил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Ну и так далее. Мы знаем эту историю, друзья. Мы знаем, что за этим стоял определенный дух, дух Вавилона, который снова, понимаете, поднимается. И каким образом он это делает? Он ставит истукан и заставляет всех людей поклониться этому истукану. Но если вы не будете поклоняться, мы вас уничтожим. Другими словами, снова видим, они объединены вместе, племена и народы, под главенством Вавилона. Вавилон желал быть главою всех и заставлять всех принять единую форму поклонения. Тогда они строили, у них было единое правительство, возможно, единая валюта и так далее. Но это все было рассеяно Богом, и они разошлись, и снова поднимается, понимаете, этот Вавилон. Они снова не успокаиваются, понимаете, снова собирают вокруг себя народы, ставят истукан и заставляют всех поклоняться ему. Видите? этот дух. И когда мы с вами, друзья, посмотрим книгу Откровения, давайте с вами откроем. Я хочу обратить ваше внимание на 13 главу книги. Мы с вами изучали как-то эту главу. Мы видели это четвертое животное. И мы знаем, друзья, что Даниил во второй главе, он видел четыре, вернее, он видел истукана, состоящего из четырех частей. И он там говорит в истолковании, что будут четыре царства на земле фактически. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на эти царства, что фактически, почему они все состояли в одном именно, в одном истукане, в одном изделии. Почему? Потому что всеми ими двигал один и тот же дух, одно и то же желание. Может быть, название они носили другое, но фактически их действия, их поступки соответствовали тому первому Вавилону. Тот первый Вавилон, когда мы с вами читаем во дни Даниила, пытался объединить все народы и сделать одну религию. И то же самое, друзья, было на протяжении всех этих четырех царств, которые сменяло одно другим. И вот что говорит пророк, послушайте, я дочитаю это все-таки. Следующей по своей славе была Медоперсия, которая, как свидетельствует история, была действительно ниже по своей славе, образом которой были показаны грудь и руки из серебра. Затем следовала греческая эпоха, царь которой был самый блестящий из всех известных военных лидеров мира, что было хорошо показано чревом и бедрами из меди. Оно было менее славно по сравнению с двумя предшествующими. Наконец шло последнее царство, которое было Римской империей, показано в образах ног и ступней. Но если предшествующие царства были показаны как чистые минералы, чистое золото, серебро, медь, эта последняя империя была чистым железом, только в ногах. Но когда пошли ступни, это была смесь железа и глины, а минералы из земля просто не смешиваются, не создают постоянства и прочности. Но удивительно не только это, но и то, что эта последняя империя римская должна продлиться в таком странном смешанном состоянии до самого возвращения Иисуса. Эта железная римская империя, железо означает власть и большую сокрушающую силу против оппозиции, произошла от двух основных разделений. Это точно, потому что эта империя буквально раскололась на две. Восточную и западную. Обе были сильными, сокрушали все перед собой. Но как слава и сила всех империй стала опадать, так и эта империя также начала падать. Таким образом, Рим пал. Языческий имперский Рим больше не был железным. Он распался. Он был смертельно ранен. Я вот здесь остановлюсь, друзья. Я хочу обратить ваше внимание, что четвертое царство было Римская империя. И именно во время Римской империи был рожден Иисус Христос, если вы помните хорошенечко. И согласно книге пророка Даниила, второй главы, именно во времена ног и ступней появляется камень. Видите? Именно в одни тех царств. Каких царств? Ступней и ног. Появляется Иисус Христос. Понимаете? Он рождается здесь на земле. И затем, когда он умирает и воскрешает из мертвых, он посылает Дух Святой. Понимаете? И этот Святой Дух начинает уже рождать других сыновей и дочерей Божьих. То есть Царство Божье, это царство этого камня, оно начинает распространяться по земле, наполнять собой землю. Потому что пророчество было сказано, что оно сокрушит все другие царства, а само будет вечно и не будет передано другому, друзья. Но мы видим, что до пришествия Христа, до того самого момента, когда все эти царства будут сокрушены, а ветер представляет собой Третью мировую войну, ветер всегда представляет войны и волнения. Мы видим сейчас волнения в Америке, чуть ли не гражданская война, и эта война унесет Америку. От Америки ничего не будет. Послушайте, и здесь показано уже в мировом масштабе, будет мировое волнение, мировая война, которая сметет эти царства. Но я хочу обратить ваше внимание, что за Римской империей стоял тот же самый дух, Вавилонский дух. Почему? Потому что мы видим в книге Откровения, помните, мы с вами изучали это периоды церкви. Начался Ефесский церковь период, затем мы видим Смирский церковь период. И смотрите, в Пергамском церковь периоде Откровения 2 глава 12 стих снова появляется Вавилон. А это во времена уже 4 империи. Причем здесь Вавилон? Вавилон уже прошел, но мы видим снова Вавилон. И это, друзья, не сколько физически, там это был физический Вавилон, и он пал, и он был разрушен. Но теперь восстал духовный Вавилон. И мы с вами увидим, как это произошло, каким образом. Давайте с вами в Пергамский церковь период прочтем вам. Смотрите. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и отрекся от веры моей. Даже в те дни, которые у вас где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Мы видим, что эти царства, четыре, они были движимы дьяволом, сатаной. Потому что когда человек пал, и фактически сатана захватил, ну, не всю власть, но он захватил власть на земле. Вот. Мы знаем, что сатана начал строить свое царство. И когда мы видим здесь эти царства, понимаем, что за этим стоит дьявол. И его желание, это вы прочтете в Исаии 14 главы, заставить весь мир, все человечество поклониться ему. Он желает быть Богом. Может, а Бог это объект поклонения. Но мы знаем, что он творение. Такое же творение, как мы с вами. Только может быть на уровень больше. И поэтому мы своими силами не можем его победить. Слава Богу за Христа, который победил, и за Святой Дух, который может дать нам силу побеждать дьявола. Но дьявол это творение. И он захотел доказать, что он является Богом. И он пытается заставить весь мир поклоняться самому себе. И он строит свое царство. И мы видим в этом истукане не что иное, как царство сатаны. И мы здесь находим, в Пергамском церковном периоде, говорится о престоле сатаны. Я хочу вам кое-что прочесть, друзья, из истории. Это исторический факт. Я хочу, чтобы вы вместе со мной тут же в этом Пергамском церковном периоде пророк говорит, так вот, пока еще не привел того исторического момента, который обещал охватить, то есть смешение религии Немрода и христианской религии. Напомню вам, что Атталус бежал из Вавилона в Пергам. То есть мы знаем, когда Вавилон Мидо-Персы разрушали, там у них был царь-священник Атталус, и он бежал во время этого разрушения, он бежал в Пергам. Смотрите дальше. Из Вавилона в Пергам и установил свое царство за пределами Римской империи. Долгие годы оно процветало, подкармливая Богом мира сего. Приемство царей священников сохранялось после Атталуса до царствования Атталуса III, когда по причинам, известным только всемогущему Богу, он завещал царство Риму. Затем Юлий Цезарь охватил оба царства физически и духовно, ибо он стал понтификс максимус вавилонской религии, глава жреческой коллегии понтификов, римский папа от переводчика, и был таким образом царем-священником. О, вот это да. Этот титул переходил последующим императорам до времени Максимуса III, который отказался от него. Согласно истории Стивенса, именно тогда папа взял главенство, отвергнутое императором. И сегодня в мире все еще существует понтифик, и он настоящий понтификс Максимус. Он носит тройную корону, папская тиара, и располагается в Риме. Откровение 17. Бог больше не ссылается на Пергам, как на престол сатаны. И также не говорит, что сатана обитает там. Нет, трон и зал уже больше не в Пергаме, но это тайна, то есть тайный Вавилон. Это не в Вавилоне, но в тайном Вавилоне. Это в городе на семи холмах. Глава его Антихрист,
ибо он незаконно захватил позицию Христа, который есть единственный посредник и единственный, кто может прощать грехи. Да, понтификс максимус сегодня среди нас. То есть, друзья, мы видим, что римский папа перенял этот титул. Титул, который носили жреческие, эти вавилонские жрецы, священники. Они были жрецами, священниками, они были царями, понимаете, они хотели захватить власть и так далее. Но мы видим, что это фактически стало возможным в Римской империи, когда Рим пал, языческий Рим пал. Мы находим это в книге Откровения, давайте с вами в 13 главе сказано вот что. Смотрите, 11 стих, 13 главе. «Видел я другого зверя, выходящего из земли, это Соединенные Штаты». Запомните, что сегодня происходит в Соединенных Штатах. Я хочу вам сказать, римские католики пытаются захватить власть в Штатах, потому что Америка мощная страна, с мощной армией, с мощной экономикой, это очень лакомый кусочек. И сегодня фактически происходит битва между протестантами и католиками. Трамп протестант. Я не согласен с ним в его учении, может быть, я отличаюсь, но тем не менее, он стоит с Библией, он провозгласил церкви протестантские свободными, и мы видим, что творится сейчас в Америке. После этого провозглашения католики пытаются захватить власть. И здесь говорится в книге 13 главы, что они захватят власть. И смотрите, что сделают дальше. «Увидел я другого зверя», то есть это Америка, «выходящая из земли», то есть свобода где была. Помните, они приехали туда ради религиозной свободы, и там поднялся этот зверь, зверь, представляющий силу. Это Америка. «Он имел два рога, подобно Анчим, и говорил, как дракон». Вы смотрите. «Он действует пред ним со всей властью первого зверя». То есть первый зверь захватил власть, вернее, взял под власть второго зверя, вот этого. То есть первый зверь — это Римская католическая церковь. Она взяла власть в Америке. И смотрите дальше. «И заставляет всю землю», а мы читали в третьей книге Даниила, «все цари земные, поклонитесь этому истукану. Если не поклонитесь, мы что сделаем? Убьем вас». Помните Сидрах, Месах и Авдинага? Были брошены в печь. «Мы сожжем вас». Смотрите дальше. «И заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю». А кто был первый зверь? Римская империя, у которого смертельная рана исцелела. У него смертельная рана была исцелена. Мы находим, в третьем стихе сказано, что «видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Теперь я вам кое-что прочту из послания. Что говорит послание на эту тему? Минуту, братья. «Но как опадает слава и сила всех империй, так и эта империя также начала падать». Таким образом, Рим пал. Языческий имперский Рим больше не был железным. Он распался. Он был смертельно ранен. Рим не мог теперь править. Все кончено. Так думал мир. Но мир ошибался. Ибо эта глава Рим, хотя была ранена, но не смертельно. Откровение 13.3, перевод Вуста. «И одна из голов его, казалось, была смертельно ранена, горло было вспорото, но его смертельная рана исцелела, и вся земля в изумлении следила за этим диким зверем». Люди смотрят на Рим, они смотрят на народ Италии, они смотрят, но не осознают, что Рим с его четкими границами, где папа имеет действительно территорию, как свое владение, это буквально страна в стране, и что он имеет послов, и принимает послов, папский лжехристианский Рим, и он еще назван вечным городом. Какое богохульство теперь контролирует через религию, еще более способно, чем когда языческий имперский Рим контролировал силу железа. Рим воспрянул духом, когда Константин соединил церковь и государство. и подкрепил этот союз силой. Дух, который побуждал языческий Рим, это тот же самый дух, который сейчас побуждает ложный христианский мир. Видите, что это так? Потому что сейчас вы знаете, что Четвертая империя не прекратила свое существование. Она лишь поменяла внешнюю структуру. И мы видим это согласно пророчеству Даниила, что аж до пришествия Христа это четвертый зверь. Он все еще был там. Понимаете? И мы видим здесь, у него рана была исцелена. Помните, мы видели этого всадника, который начал скакать на белом коне. Они начали как дела Николаитов. Затем это стало учением, и затем было воплощено. И Библия говорит, ему дал венец. Какой венец? Кто ему дал венец? Этому белому всаднику. Римский папа был коронован. Мы читали, что он взял на себя эту тройную тиару. Понимаете, это же Антихрист, который начал скакать в первом церковном периоде. И он начал, как нечто белое, такое, знаете, такое хорошее, в братском общении, тихое. И затем это становится исчадием ада. Затем это становится воплощенным, ему дают корону. В этом пергамском церковном периоде, который был, я вам сейчас скажу, с 312 по 606 год, в 321 году состоялся Никейский совет, где Константин соединил государство и церковь и дал церкви деньги, и дал церкви власть. И теперь тот всадник, который скакал на белом коне, будучи уже коронованным, имея корону и власть, он слазит с этого коня, садится на красного коня, достает меч и начинает скакать и рубить мечом. Помните, вторая печать? Давайте с вами... я просто немного вперед забежал. Я хочу вам показать этот Вавилон, 13 главе. Смотрите, мы говорим про зверя, который действовал, как в Америке Римская католическая церковь захватит власть. И смотрите, что дальше сказано. Он действует при ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. То есть это римский заставляет всех принять форму Римской католической церкви, как это делал Навуходоносор, как это делал первый Вавилон. Видите? Теперь это второй Вавилон, вернее даже третий, духовный Вавилон. Видите? И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. Помните, Сидраху и Месаху Авдинаго сказано, если вы не поклонитесь, вас бросит в огонь. И теперь этот зверь заставляет всю землю поклоняться, и если же нет, мы сбросим огонь с неба. Что это? Атомную бомбу. Он пугает всех, ребята. Если вы не примете вот это, мы нанесем по вам ядерный удар. Мы сожжем вашу страну. Это не шутки, друзья. И творит великие знамения так, что огонь изводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает или обманывает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. То есть, они сделали этот образ католической церкви. То есть, что-то по образу католической церкви. Какое-то учение, которое она раздавала всем. Мы это увидим дальше, друзья, смотрите. И дано бы ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы в нем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Точно так, как там в Вавилоне, кто не поклонится истукам, будет убит. И здесь мы видим, они заставляют мир весь. Римская католическая церковь через Америку будет заставлять весь мир принять их форму. Я задам вопрос, братья, где находится Организация Объединенных Наций? В какой стране? В Америке. Где находится Всемирная торговая организация? В Америке. Где находится Всемирный совет церквей? В Америке. Я еще задам вопрос, братья. Кто сегодня пытается объединить все религии и сделать всех одно? Мусульмане? Вы видели, чтобы когда-нибудь имамы мусульман выходили
перед ООН и говорили: ребята, мы хотим объединить все религии, давайте где-нибудь там в Багдаде или в Мекке, там, где у нас там этот священный камень, или где могила пророка Мухаммеда, соберемся и помолимся. Я ни разу такого не видел. Буддисты то же самое. Ни разу не слышали, чтобы буддисты там в Непале или где-нибудь в Индии собирали всех, говорили: давайте вместе соберемся. Но кто пытается собрать всех? Даже видеоролик об этом есть. Я задам вопрос вам, братья. Вы, надеюсь, смотрите новости. Папа Римский, он пытается всех. Он пытается говорить: мы одно. Иисус молился за то, чтобы мы были одно. Мы должны быть одно. И они идут дальше, они пытаются даже видеоролик. Там, где мусульманский священник, иудейский священник, буддийский священник, христианский священник. Они стоят вчетвером, обнимаются и говорят: мы одно. И сегодня пытаются создать Библию, которая подошла бы всем. И мусульманам, и так далее. Что они пытаются сделать? Они пытаются создать единую мировую религию. Даже наш этот Перес, израильский, который умер недавно, говорил: давайте создадим ООН религий. Что такое ООН религий? Объединенные религии создадим. Комитет объединенный всех религий. Видите, понимаете, о чем я говорю, братья? К чему это все клонится? Откровение 13. Всех живущих на земле заставит, чтобы они поклонились, чтобы они приняли это. И если же нет, мы просто ведем войска, как это было в Ливии, как это было в Ираке. А разве не так? Мы ведем войска. Мы просто сбросим атомные бомбы. Мы огонь с неба сбросим на вас. Как тем сказали, мы бросим вас в огонь, если в печь, если вы не поклонитесь. И вот здесь снова истукан. Образ. Видите? Которому заставляют поклоняться. Это все духовные вещи. Там не физический истукан будет, конечно. Но это будет, смотрите, мы посмотрим дальше, что это будет. Смотрите. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Друзья, многие говорят: о, чип какой-то ведут. Возможно, но я думаю, что скорее всего, что это не будет даже чип. Хотя вполне это возможно. Но, друзья, это будут духовные вещи. Вас заставят мыслить их мыслями. Вас заставят делать их дела. Посмотрите, что в Украине творится. Как сегодня уже в Украине ввели, начиная с 6 класса, будут уроки проходить по занятию гомосексуализмом. Детей 6 класса будут обучать этим вещам. А Папа Римский, он приветствует эти вещи. Он стоит за гомосексуалистов. Он говорит: ну, мы не должны им препятствовать приходить к Богу. Ну, конечно, друзья, я хочу сказать, что если какой-то, не приведи Бог, конечно, голубой захочет прийти ко Христу, я, конечно, стоять на его пути не буду, но он должен понимать, чтобы идти за Христом, он должен умереть для старой жизни и стать христианином, наполненным Святым Духом, движимым Святым Духом, живущим по Библии. Тогда, да. Но до тех пор, пока он прикрывается своей вот этой вещами, никакого, ничего такого быть не может. У нас с ним просто разные пути. Вот и все. Есть только один путь – Библии. Если он желает жить Словом, пусть приходит. Христос для каждого, для любого. Но Христос – это жизнь, это Библия, это Дух Святой в твоем сердце, а не просто хождение в церковь, игры в церковь. Ты не скажешь Богу, что я принадлежал такой-то церкви. Бог спросит: а жил ли ты моим словом? Принимал ли ты то, что я говорил тебе? Это Бог спросит. Ты скажешь: ну, мой пастырь сказал то, ой, мой проповедник сказал это. Ну, соответствует ли это тому, что я сказал? Скажет Бог: давай проверим по Писанию. И у многих будут разочарования. Помните, Иисус говорил:
Многие придут ко мне и скажут: «Господи, не твоего ли имени я пророчествовал?» Иисус скажет: «Я не знал вас. Кто вы вообще такие? Я даже не знаю, впервые вас вижу. Иди отсюда, чтобы я вас не видел». Такой им будет ответ. Ну, давайте, друзья, дальше изучать Писание. «Положено будет начертание на правую руку их или на чело их». То есть это начертание. Не сказано, что это будет, знаете, какой-то там чип, вакцина какая-то. Может быть. Я не могу ничего сказать. Но это прежде всего, друзья, это прежде всего мышление, видение ихнее. Мы увидим дальше в Писании. Давайте дальше. «И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочит число зверя, и в это число человеческое, число его 666». Мы знаем, что на латинском Папа Римский пишется «Vicarius Filii», что означает «наместник Бога на земле». Если возьмете латинские цифры и буквы, они иногда совпадают, и все это сложите вместе, вот это выражение «Vicarius Filii Dei», у вас получится точности 666. Друзья, ну, надо быть слепым, чтобы это не видеть. Но давайте дальше будем изучать Вавилон. 17 глава книги Откровения. Я понимаю, что уже 47 минут я проповедую, братья, но я не знаю, когда мы в следующий раз увидимся, уже 7:30. Вот, скоро у вас трансляция, но я думаю, что вы меня простите, что я вас подольше задержу. «И пришел один из семи ангелов», 17 глава Откровения, «имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: пойди, я покажу тебе суд на великую блудницу, над великой блудницей, сидящую на водах многих». Так вот, «с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеянию упывались живущие на земле». Я хочу обратить ваше внимание. Помните, апостол Павел писал: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Так ведь? Речь идет о духовных вещах. Мы приходим в Дом Божий и проводим хлебопреломление. Мы берем чашу Господню, то есть мы берем вино, а вино собой представляет откровение. Может, а вино возбуждает? Вино веселит. Понимаете? И это откровение. То есть мы берем откровение. Оно представляет Новый Завет в крови. То есть новое откровение в крови Христа. Он дал вам новое откровение. Новую жизнь. Новый Завет. Все новое. Иисус говорил: все творю все новое. Кто во Христе, тот новая тварь. Новое небо, новая земля. Новый Иерусалим. Понимаете? Это откровение, новое откровение, которое возбуждает. И тут у этой блудницы есть тоже вино, что представляет ее собственное откровение, учение. Потому что Новый Завет – это учение Господне, это Евангелие, это учение, это Слово Божье. И от него у нас возбуждение приходит и радость. И здесь блудница тоже раздает, но у нее свое собственное учение. И цари земные, принимая это, люди, живущие на земле, принимают это учение. Вы понимаете, что такое печать зверя? Это не физическая татуировка, это учение, которое люди будут принимать. И она будет раздавать. Смотрите, «с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами колокольными, семью головами и 10 рогами». Ой, я хочу обратить внимание. 7 голов и 10 рогов. «И жена была обличена в порфирую багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой блудодейства ее». Обратите внимание, она была украшена золотом, драгоценностями, то есть у нее был богатый наряд. Это был царский наряд. Друзья, я хочу немного вернуться назад в книгу Откровения, 3 главы. Посмотрите, церковь Лаодикийская говорит: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. И здесь, в Откровении 17, богатая женщина, что представляет собой церковь. Женщина всегда в Библии представляет собой церковь. Это богатая церковь. И она раздает всем свое учение. Ух. И на челе ее написано тайна Вавилон. Великий мать блудницам и мерзостям земным. То есть она мать, и от этого от блуда, она блудодействует. Знаете, с царями земными. И от этого блудодейства у нее родились дочери, которые тоже собой представляют церкви. Вышли церкви, другие церкви. Но это ее дочери. Откуда вышел Мартин Лютер? Из католицизма. Откуда вышел Веслей? От Мартина Лютера. И так далее, и так далее. Все они откололись от католической церкви. Когда католическая церковь говорит, мы как бы церковь-мать, они правы. Это правда, она церковь-мать. Этим блудницам, которые блудят против Слова Божьего. Им полагается быть верным Библии, Слову Божьему. Но у них, подобно как у этой блудницы, у них своя чаша, свои откровения. У баптистов свое откровение. Пойдите к пятидесятникам. У них свое откровение. Давайте сходим с вами к свидетелям Иеговы. Друзья, на минуточку. А может, давайте харизматом пойдем. Давайте послушаем Дерека Принца, Йонги Чо, всех этих братьев. Когда Павел встретился с Петром через 14 лет, и он начал ему излагать Петру свое видение, Петр протянул руку и сказал, я тоже так же и верю. Мне интересно, Кеннет Хейген протянет руку Йонги Чо и скажет ли ему, я верю так же, как и ты, брат. Или Джимми Свагер, служитель единственников, протянет руку Кенту Хейгену или Коупленду, который является пятидесятническим лидером. Протянет ли этот единственник пятидесятнику и скажет, брат, я так же верю, как и ты. Я скажу, нет. Единственников свое видение. У пятидесятников свое. Хотите узнать, сходите к ним. Поговорите с ним, брат, а как ты веришь? Ну, расскажи мне свое учение. Потом пойдите к единственникам и послушайте, что они расскажут. И просто сравните. Я просто грубый пример беру. Видите? У них у всех чаша соль. И они ее дают людям. А люди это принимают. А Библия не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Вы должны либо из Божьей чаши пить, Божье откровение принимать, либо бесовское. Вы не можете смешивать Божье чистое слово с бесовским пониманием. Ух. Ну ладно. И видела, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусова. И видя ее, дивился удивлением великим. 68 миллионов инквизиция убила. Но не только католическая церковь убивала. Протестанты тоже запачканы в крови. Они тоже убивали людей, которые не соглашались с их доктринами. Которым приходило откровение Божие о единстве Божества, о крещении во имя Иисуса Христа. Мормоны убили этих людей. Это все тот же дух. Как Каин убил Авеля, так и эти убивают всех, кто не согласен с ними. Как убили Иисуса. И видя ее, удивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей, зверя. Ангел, посланник последнего времени раскрывает тайну, кто же эта женщина и кто же этот зверь. Потому что согласно Откровению 10.7, седьмой ангел, он завершит или раскроет все тайны Божьи. И это тайна, Вавилон. И она должна быть раскрыта. И кто ее раскрывает?
Ангел.
Он говорит: церкви, не бойся, я послан из присутствия Божьего, чтобы тебе сказать, кто же это на самом деле. Кто же эта женщина? И кто этот зверь? Зверь, который искал мне, говорил: что ты делаешь? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и падет в погибель. И удивятся все живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, нет его, и явится. Смотрите, был, нет, и явится. Один папа римский сменяет другого папа римского. А в Америке, друзья, один президент был, потом другой, потом третий. Видите, перемена происходит. И весь мир следит за Америкой, весь мир следит за Римом. Был, нет, и явится. Один папа римский, пришел другой, потом третий, четвертый. Сегодня у них, я не знаю, какой-то там Бенедикт 16 или кто-то там, я не знаю, этот Франциск, какой-то Франческо его зовут. И так далее. Видите? Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов суть, 7 гор, в которых сидит жена. Какой город расположен на 7 холмах? Нет, не Москва, друзья. Это Рим. Москва не правит миром. Москва пытается, но у них не получится, потому что они коммунисты, они не религиозники. Здесь речь идет о духовном, о религиозных вещах. Никто коммунизм по всему миру навязывать не будет. Но это религиозное поклонение. И 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Это Нерон, мы знаем, чем он закончил, его убили. И зверь, который был и которого нет, есть 8 из числа 7 и падет в погибель. То есть вот это папа римский. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, смотрите, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Смотрите, дальше. Они имеют одни мысли и предадут силу, власть свою зверю. О, вот он Вавилон, друзья. Одни мысли. Там мы видим, у них было одно наречие. Ну, сейчас мы говорим на разных языках. Но мысли-то одни у них будут. Они будут движимы одним духом. Мы скажем, что они и власть свою зверю, то есть сатане. Они отдадут ему эту власть, они будут объединены. Сегодня мы видим, весь мир разрознен. Каждый сам по себе, но когда придет дьявол, он объединит всех. Он фактически уже пытается объединить. Но когда придет сам воплощенный сатана, мы знаем, что невеста уйдет. Я не буду этого касаться, друзья, это долго проповедовать. И говорит мне, о, они будут вести брани с Агнцем, и Агнец победит их. То есть они будут вести борьбу с невестой, потому что невеста представляет Христа. Помните, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Он не гнал Иисуса из Назарета. Он гнал Фому, он гнал Марка, он гнал Петра. Они представляли Христа. И Христос говорит: ты гонишь меня. И здесь они будут идти с Агнцем, то есть с его представителями здесь на земле, с христианами. Будут гонения на церковь. Мы ожидаем этого. Всемирный совет церквей, как сказано, что они создают этот образ, это религиозное поклонение, Всемирный совет церквей, и втянут всех туда и скажут: вы все должны прилежать к этой всемирной организации, к всемирной религиозной организации, иначе мы закроем вашу церковь, и вас посадим в тюрьму, вы не сможете работать, вы умрете с голоду, и человек вынужден будет выбирать, либо он будет дальше жить, но примет клеймо зверя, либо он действительно останется без работы, без еды, на улице, но будет стоять за Слово Божие. Решать будет каждый. Тогда по-настоящему, брат мой, будет показано, кто ты есть на самом деле. Готов ли ты умереть за Христа? Готов ли ты оставить все ради Христа? Смотрите. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующий и Царь царей. Те, которые с ним, суть званы, избраны, и что? Верные. И он говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть весь мир будет принадлежать ей, этой системе. Это Римская католическая церковь, это религия. Это будет весь мир. Там будут и политики, и торговцы, и так далее. Это 18 главе. Мне просто уже час времени, братья. Я не хочу вас долго держать. Но там будут и торговцы, там будут политики, цари, религиозные деятели. Все будут плакать, когда Рим будет уничтожен атомной бомбой. За один час все сгорит. Мы не будем этого касаться. А вот здесь говорится об этом. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, то есть Римскую католическую церковь, и разорят ее, и обмошат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. В ядерном огне. Атомном огне сожгут ее. Уничтожат эту систему. Они начнут войну, которая уничтожит это царство. Помните, Даниил видел, как этот ветер унес это все. Атомная война унесет эту цивилизацию. Это будет Божья цивилизация, где будет новое небо, новая земля, новый Иерусалим и новый царь навеки. Иисус, наш Господь. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божия. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Ох, вот это да! Город, царствующий над земными царями. То есть, этот город управляет политикой, религией, экономикой, всем. Разве Папа Римский не пытается это сделать? Разве он не пытается создать всемирную экономическую систему, всемирное экономическое правительство, всемирное правительство, всемирную религию, чтобы мы все были одно, как царь Вавилонский, как те вавилоняне. Давайте вместе соберемся, давайте построим город, построим башню, и снова мы видим, они строят здесь. Но Бог сказал, я сделаю свое дело. И это царство будет уничтожено. Ну и дальше я не буду касаться Вавилонов. Это мы поговорим в следующий раз. Я вам покажу два Вавилона. В реальности существует два Вавилона. Здесь на земле. Это духовные Вавилоны два. И мы поговорим об этом в следующий раз, друзья. Сегодня так, небольшая проповедь. Мы видим, второй всадник поскакал. Мы видим, как коронован был он. И как он скакал на протяжении всех периодов. И мы увидим третьего всадника. Посмотрим с вами на него, друзья. И на четвертого всадника. Вот, слава Господу. И посмотрим на нашего Господа. И на этих четырех животных. Это все будет в будущем, друзья. Благослови вас Бог. Рад, что вы слушали меня. Я рад, что мы иногда общаемся, хоть в интернете. И вы собираетесь ко мне приехать, братья. Я тоже буду рад вас видеть в моем доме. Места хватит всем. Еды хватит всем. Не переживайте. Мы вас накормим, напоим. Ложим спать, отдохнуть. Я верю, что это общение вам понравится. Пусть вас Бог благословит, святые. До встречи. Я уже больше не хочу, уже час. Пусть вас Бог благословит. На этом пока все. Давайте помолимся. Я знаю нужды. Может быть, еще какие-то особые нужды есть, специальные, братья. Я вас слушаю, останавливаю запись. Благослови вас Бог.